87-я история – это история про комнату печали. Шейх Абдулла ибн Юсуф Аль-Айжлян привел в своей книге «Кисас Ва-Ибар» следующую историю от одного из своих передатчиков, который сказал: «У меня был очень близкий друг, которого я любил по причине его благого нрава и характера. Мы дружили с ним много лет, ни разу не поссорившись, и даже когда я уехал из Каира, мы постоянно переписывались. Но однажды наша переписка оборвалась, и я потерял с ним всякую связь. Я вернулся обратно домой, обошел все места, в которых он часто бывал, но его нигде не было. Я был у него дома, но соседи сообщили мне, что он переехал, и они не знают, где он сейчас проживает. Долгое время я безрезультатно искал его и не мог найти. Тогда я понял, что он исчез из моей жизни навсегда. Я плакал от того, что потерял его, и потеря такого друга из всех друзей для меня была наиболее тяжелой. Шло время, но оно не излечивало рану моего сердца, которая постоянно кровоточила. И однажды, в последних числах месяца, я возвращался домой темной ночью. Мое неведение подтолкнуло меня пройтись по узким переулкам нищего района. Я шел в темноте, а дома возвышались по обеим сторонам от меня, подобно темному морю и волнам. Эти постройки скорее напоминали жилища джиннов, нежели людей. И в один из моментов, передает передатчик, он сказал: я услышал крик внутри одного из домов, который подхватили остальные. Я удивился и спросил себя, сколько же тайн, отчаяния и грусти скрыто под покровом ночи в этих нищих домах. Еще до этого я дал обещание, что если увижу человека, пребывающего в печали, то непременно попытаюсь ему помочь. И передатчик сказал: я подошел к дому, из которого раздался крик, и тихонько постучал в дверь, но никто не открыл. Тогда я стукнул еще раз уже сильнее, и дверь открыла маленькая девочка, которой не было и 10 лет. В своей руке она держала светильник, слабо освещавший ее лицо и рваную одежду на ней. Я спросил ее, есть ли у них больные в доме, и она так разрыдалась, что ее сердце могло не выдержать таких переживаний. После этого она сказала, что ее отец лежит при смерти, и я попросил провести меня вовнутрь здания. Мы дошли до маленькой низкой двери, войдя в которую, мне показалось, будто бы я пересек границу царства мертвых. Комната показалась мне могилой, а лежащей больной – покойником. Я подошел к нему, и мне показалось, что передо мной лежит ящик из костей, из которого пытается вырваться душа. Я сел рядом с ним и положил руку на лоб, и он открыл глаза и долго пристально смотрел на меня, после чего произнес: «Хвала Аллаху, я вновь встретил своего друга». В этот момент мое сердце от радости и печали едва не вырвалось из груди. Я понял, что нашел того человека, которого и не думал уже встретить, тем более в таком месте и в таком состоянии. Я спросил его о том, что же произошло, и светильник его жизни замерцал вновь. Он положил на меня руку и попросил усадить его. Передатчик сказал: я помог ему сесть, и он начал свой рассказ. «Знаешь, 10 лет назад я со своей матерью жил в доме по соседству с усадьбой одного богатого человека, у которого была очень красивая дочь, красивее которой я никогда не видел. Ее образ глубоко поселился в моем сердце, и я не мог этого вытерпеть и стал просить ее встречаться со мной, но она отвергла мои просьбы. Тогда я убедил ее в своей любви тем, что хочу на ней жениться, и сердце ее растаяло и стало принадлежать мне. Мы начали встречаться в грехе, и в результате этого, в результате того, что произошло зина, произошло прелюбодеяние, она стала беременной. Передо мной встал вопрос выполнить свое обещание, жениться на ней или предать ее, и я выбрал последнее. Я покинул свой дом и отправился скитаться, оставив ее одну. Прошло несколько лет, и однажды по почте я обнаружил это письмо, и умирающий достал из-под подушки пожелтевший конверт. В нем было написано следующее: если бы я знала, что этим письмом смогу восстановить прежние отношения или вернуть прошлую любовь, я бы не написала ни строчки. Все потому, что я не думаю, будто отношения таковы, как твое предательство, а чувство, как твоя лживая любовь. Когда ты меня бросил, ты прекрасно знал, что я беременна. Но это ты совершил в прошлом, когда боялся за будущее. Тебе было все равно, в какое горе ты вверг меня, так не затрудняй себя вытирать те слезы, причиной которых являешься ты сам». Разве после этого я могу считать тебя благородным человеком? Нет, я даже не могу считать тебя человеком. Не осталось ни одной мерзости, на которую способен человек, чтобы ты не показал их. Только раз и в одном месте. Ты лгал мне, когда говорил, что любишь меня. Ты любил только самого себя. Ты делаешь все для того, чтобы удовлетворить свое самолюбие. И я просто случайно оказалась на твоем пути. Ты обещал мне жениться, но нарушил обещание, очевидно подумав, что я преступная блудница. Но это ты сделал меня такой. Если бы не ты, то я бы не стала грешницей. Ты украл мою непорочность, я осталась в униженном положении. После того, как полностью поверила и доверилась тебе, ты лишил меня всей сладости женской доли, возможности быть матерью и женой, и заставил меня жить среди людей с опущенной от стыда головой, боясь насмешек и издевательств. Именно ты стал причиной того, что я лишилась всех прелестей жизни, покинув отца и мать, их богатство и родной дом. Сейчас я живу в нищете, в таком доме и районе, которых не знает никто и не тревожит меня. И в этом состоянии я хочу провести остаток своих дней. Я убила своих родителей, убежав из дома. Их сердца не выдержали отсутствия вестей обо мне. Ты убил теперь меня, дав вкусить всю горечь нищеты, и моя душа и тело не в состоянии этого вынести. Я лежу на постели, как брошенный мусор, и умираю, но я думаю, что Аллах принял мою мольбу и пожелал ввести меня в новую жизнь, в которой нет горести и печали, и принял мое покаяние. Но ты лжец и обманщик, убийца и вор, и я думаю, что Аллах не оставит тебя просто так, пока не заберет у тебя то, что принадлежит мне, и отомстит тебе». Помни о том, что я написал это письмо не для восстановления прошлых отношений или любви, ибо ты для этого полное ничтожество. Я сейчас нахожусь на смертном одре, готовая покинуть эту жизнь с ее счастьем и горем, злом и добром, и посему у меня нет никакого желания восстанавливать прежние отношения или любовь. Но я пишу это для того, чтобы сообщить, что после меня останется твоя дочь. Если тот, кто лишил тебя милосердия, оставил тебе хоть какие-то отцовские чувства, возьми ее к себе, чтобы ее не постигла участь ее матери». Когда я закончил чтение этого письма, сказал передатчик, я взглянул на своего друга и увидел, что по щекам его текут слезы. Я спросил о том, что произошло после этого, и он ответил, когда я прочитал это письмо, страх охватил мою душу. И от горести мое сердце едва не разорвалось. Я бросился по указанному ей адресу, и это то место, где ты сейчас находишься. Я застал ее в этой комнате, на этой кровати неподвижной, а дочь рыдала возле нее. Я упал в обморок от ужаса увиденного. Мне показалось, что мои преступления в виде диких хищников разрывают меня. Когда я пришел в себя, я пообещал Аллаху, что проживу в этой комнате печали до конца своих дней и умру так же, как умерла она. Вот наступило это время, и я умираю довольным. Не успел он произнести эти слова, как язык его запнулся, а сам он рухнул бездыханным на кровать. Последнее, что он сказал мне, было: «О, мой друг, моя дочь». Я провел целый час в его постели, после чего сообщил всем своим знакомым, и они собрались на похороны и погребальную молитву. Никто не видел, чтобы я плакал так сильно, как рыдал в тот день. До сих пор, когда я пишу эти строки, я не могу сдержать слезы, и до сих пор в ушах слышится его фраза «Моя дочь, о друг». 88-я история. Это история про ослиную смерть. В 50-х годах прошлого века в одном из институтов арабских стран зашел спор о религии и атеизме. И один студент поднялся перед всеми, держа в своей руке часы, и заявил: «Если Аллах существует, то пусть я умру через час». Это было удивительное зрелище, свидетелями которого стали многие студенты и преподаватели. Прошел час, и этот студент вновь поднялся среди своих друзей и произнес: «Разве вы не видите, что если бы Аллах существовал, то непременно убил бы меня?» И студенты разошлись, кто-то поддался наущению шайтана, а кто-то остался тверд в своей вере, сказав, что Аллах дал ему отсрочку по своей мудрости и для нее. Были и те, кто поверил в слова этого несчастного шайтана и разделил его долю неверия. Что же касается этого студента, то он счастливый побежал домой, радуясь тому, что смог победить верующих своим доказательством. Дома его уже поджидал отец с матерью, которые приготовили для него обед. Он отправился в ванную комнату, вымыл руки и лицо, вытерев их полотенцем, но, не дойдя до родителей, упал на землю замертво. И врач, который позднее осматривал его труп, установил, что он умер от воды, которая попала ему в ухо. Про эту историю доктор Абдур-Разак Науфаль сказал: «Аллах не дал ему другой смерти, кроме смерти осла. И общеизвестно, что если вода попадает в ухо лошади или осла, то эта скотина умирает в течение часа». 89-я история – это история про убийцу своей собственной матери. И Аллах сказал в Коране: «О те, которые уверовали, воистину среди ваших жен и ваших детей есть враги вам, так остерегайтесь их». Сура Тагабун, взаимное обманывание, 14-й аят. И шейх Абдул-Хамид Кишк рассказал следующую историю на одной из своих лекций. Однажды у одного богача скончался отец, и он взял себе на попечение мать и стал заботиться о ней. Но спустя время он женился на той женщине, которая любила только себя и видела пользу только в том, что ей было выгодно. Она стала стеснять жизнь несчастной старухи-матери локоть за локтем и постоянно оскорблять ее своим языком и поступками. Положение стало невыносимым после того, как престарелая мать впала в старческий маразм. Сошла с ума, и жена не захотела терпеть ее далее. Она поставила мужа перед тяжким выбором: либо она, либо его мать. Муж попробовал уговорить свою жену, но все было бесполезно. Тогда он стал размышлять, а шайтан и страсти увещевали его до тех пор, пока он не согласился с ними и решил избавиться от собственной матери. В темную ночь он столкнул мать с крыши, и она, падая, жаловалась Аллаху на несправедливость людей. Ее сын по традиции сел принимать соболезнования, не ведая того, что справедливость Аллаха не может обойти его стороной. Его постиг тот самый маразм, то самое сумасшествие, что постигла его мать. А его жена издевалась над ним, как делала это с его матерью. Он не смог вынести подобного обращения и в темную ночь выбросился с той самой крыши, откуда он покончил со своей матерью, и отправился на встречу с Аллахом вместе с тем, что приобрел для себя в этой жизни. 90-я история под названием «Первая чаша». И шейх Абдулла ибн Юсуф аль-Аджлян в своей книге «Кисас ва Ибар» привел историю от одного из передатчиков, сказав: «У меня был близкий друг, которого я любил точно так же, как он меня. Он обладал мягким нравом и был честен и правдив. Но время разлучило нас, и сейчас я оплакиваю его, словно он мертв, в то время, когда он жив. Я плачу по нему только из-за его жизни и думаю только о том, чтобы смерть быстрее настигла его. Несколько лет назад, — сказал передатчик, — он избрал другой путь, нежели чем я, и все мои попытки остановить его были безуспешными. Я наговорил ему много слов, и мы расстались, после чего никто из нас не интересовался жизнью другого. Он отошел от религии и начал употреблять спиртное и погряз в этом. А жизнь алкоголиков напоминает замкнутый круг. Утро каждого их дня однообразно, как их планы и поступки, напиться и уснуть, проснуться и вновь пить спиртное. Они не задумываются ни о чем до тех пор, пока это не закончится. Подобно человеку, привыкшему спать при шуме мельницы, который просыпается только тогда, когда она останавливается. Меня не заботило положение этого несчастного, пока его грехи не прекратились. Я больше не видел его в лавках спиртного, валявшимся на обочине дороги и даже в полиции. Я навел о нем справки, и мне сообщили, что он болен, но я не удивился этому, ведь я ждал, что рано или поздно это событие должно было произойти. Я нашел его дом и вошел к нему в пустую комнату. У него не было никого, ни врачей, ни друзей, ибо он стал бедняком, а те и другие оказывают свое внимание лишь только тем, у кого есть деньги. Его всегда оживленный дом превратился в могилу, без прежних веселий и криков, и мне показалось, что я пришел навестить покойника. Я подошел к его кровати и, откинув сетку, увидел скелет, обтянутый кожей. Я произнес: «О тот, кто уставил свой взгляд в небо, в этой коже, что на тебе, был когда-то мой любимый друг, так ты знаешь, где он?» И умирающий с трудом пошевелил губами, а затем спросил: «Я кого-то слышу?» И я ответил ему и спросил его о том, на что он жалуется. Он занялся таким кашлем, от которого едва не лопнули его ребра, а затем произнес: «Я жалуюсь только на первую чашу». Я спросил его, про какую чашу он говорит, и он ответил: «Про ту самую чашу, в которой я утопил свое имущество, разум, здоровье, и сейчас в ней тонет моя жизнь». Я сказал ему, что наставлял его и пытался образумить, но все было бесполезно. И он произнес: «Я в тот момент не знал, что это может привести меня к такому существованию. Но я выпил первую чашу, и она привела меня к этой слабости, потере разума и друзей-предателей. В человеке изначально нет страсти к алкоголю, как страсти к другим вещам, чтобы найти оправдание для пьяницы. Эта страсть к спиртному приходит только после того, как человек выпивает первую чашу спиртного. Но что же заставляет человека сделать это? Его обманывают те грешники, что окружают его и разукрашивают питье алкоголя для того, чтобы включить его в свою компанию. Но после всего он понимает, что остался один, и у него нет ничего, кроме усталости и потери здоровья. Так послушай то, как друзья обманули меня и украсили поступок шайтана. Они сказали мне, что вся эта жизнь только печаль и горести, и излечение от всего в спиртном. Они сказали, что спиртное укрепляет тело и повышает активность, придает смелости и красноречие. Но я нашел в спиртном только четыре вещи: бедность, болезнь, падение нравов и слабоумие. Из обещанной силы тела достается только красный цвет кожи и дрожание конечностей. Красноречие оборачивается пустой болтовней неуправляемого языка, а обещанная активность проходит в камере полицейского участка. Радость действительно приходит на короткое время и представляет человеку все в перевернутом виде. Черное белым, а белое черным. Какая же радость может быть у того человека, который не видит радости и улыбок в своей семье? У того, кто старается рано утром убежать, а приходя вечером домой встречает только порицания и упреки? Какая же радость может быть у того, кто от стыда пробирается закоулками домой или лежит на улицах не в силах подняться? Я видел подобных опустившихся людей, но не думал, что их погубило спиртное. Наоборот, я был убежден в том, что их погубила привязанность к нему, и поэтому старался не переступать их черты. Но когда я отпил из первой чаши, я забыл про все это, и мне не было до них дела. Если бы не первая чаша, то я бы не погиб и не потерял своих друзей, из которых только ты поддерживаешь меня в горести и в радости. И я прошу тебя быть моим другом и не порывать со мной связь. И я на тот момент пообещал ему это.